Ах, мне надоело. Ах, как я устала, ленивая Мэйзи капризно шептала. Я ногу на этом гнезде отсидела. Какое противное и скучное дело. Ах, если себе я замену найду, то я на каникулы сразу уйду. Нет, я ни минуты бы здесь не сидела, когда бы замену себе приглядела. Тут Мэйзи как раз увидала слона. «Ах, здравствуйте, Хортон!» — сказала она. «Я так отсидела всю левую ногу. Быть может, вы здесь посидите немного?»
Слон Хортон ужасно смеялся в ответ. «Ну что вы! На мне ведь ни перышка нет, ни крыльев, ни клюва, и, кроме того, яйцо так мало, я велик для него».
«Ну да, вы довольно высокого роста, но вам беспокоиться не о чем, просто садитесь. Хотя вы не так уж малы, но вы так любезны, нежны и милы».
Слон буркнул: «Нет, нет, вы уж как-нибудь сами».
Но птичка взмолилась к нему со слезами: «Пожалуйста, я ненадолго, клянусь. Я слово даю вам, что скоро вернусь».
«Ну что же, если так, то попробовать можно. Я буду сидеть на яйце осторожно. Я буду стараться его не сломать».
«До встречи», — пропела беспечная мать.
Исследовав дерево, прежде всего слон Хортон подпорки нашел для него, чтобы дерево было надежно и прочно. Ведь целая тонна во мне, это точно. Потом осторожно, как тень, чуть дыша, слон Хортон полез по стволу не спеша. Потом улыбнулся, вокруг поглядел и сел на гнездо. И сидел, и сидел, и днем он сидел, согревая яйцо, и ночью, и вьюга хлестала в лицо, и молнии бились, и гром грохотал. «Погодка неважная», — слон бормотал. «Мне мокро, мне холодно, мне неприятно. Скорее бы Мэйзи вернулась обратно».
А Мэйзи в то время на пальмовом пляже о бедном слоне и не вспомнила даже. Решила она, что теперь никому ее не заставить вернуться к нему.
А слон между тем все сидел и сидел. Вот осень настала, и лес облетел, и снег появился, и высыпал град. На хоботе бедном сосульки висят, а слон все сидит и упрямо твердит: «Яйцо не замерзнет, птенец победит». По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста. И так он сидел без еды и без сна, пока, наконец, не настала весна. Но новые беды с весной начались. Все звери лесные вокруг собрались, кричали они, задыхаясь от смеха: «Слон Хортон на дереве, что за потеха? Он, может, теперь по небу летает? Ведь он себя, кажется, птицей считает». Они убежали, а Хортон остался. Он так бы сейчас по траве покатался, он так бы сейчас поиграл, побродил. Но слон все сидел и упрямо твердил: «По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста. Какая беда впереди не случится, что-то должно из яйца получиться». Но Хортон, бедняга, не знал ничего о том, что еще ожидало его. Пока он сидел, позабыв про покой, такой терпеливый и добрый такой. Охотники медленно крались к гнезду, винтовки нацеливая на ходу. И Хортон увидел с гнезда своего три дула, направленных прямо в него. Бежал ли от страшной опасности слон? Нет, Хортон остался, не двинулся он, не струсил слон Хортон и прочь не удрал. Он выпятил грудь и свой хобот задрал, и так на охотников смело глядел, как будто бы этим сказать им хотел: «Стреляйте же, я остаюсь до конца, но я без тепла не оставлю яйца. По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста». Но, стоя и глядя в немом изумлении, они не стреляли, к его удивлению. «Смотрите, смотрите!» — они закричали. «Такого нигде мы еще не встречали! На дереве слон! Как забавно! Как ново! Нет, просто неслыханно, честное слово! Не будем его убивать, пощадим и в цирк подороже его продадим!» Тележку с канатами соорудили, и бедного Хортона там посадили. И Хортон оставил родные места, несчастные от хобота и до хвоста. И вверх по вершинам тележка ползла, и к самому небу тележка везла и ствол, и яйцо, и гнездо, и слона, и к самому морю спустилась она. И вот, помахав на прощание земле, слон Хортон качается на корабле. Но гнездам, деревьям и даже слонам не так уж привычно скакать по волнам. А шторм разгулялся и не проходил, и слон все сидел и устало твердил: «По-моему, мысль моя очень проста. Я гибну от хобота и до хвоста». И так 2 недели их волны швыряли. Но вот они к берегу снова пристали. Подъемного крана тугая стрела беднягу слона к небесам подняла, и ствол, и яйцо, и гнездо, и слона в Нью-Йоркском порту опустила она. И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона купила бродячая труппа одна. Уныло текла за неделей неделя, на Хортона разные люди глядели, в Чикаго, в Вихайкене и Вашингтоне, в Огайо, Сан-Поле, Далтоне, Бостоне, и в Каламазово, и в Миннесоте, глядели в Канзасе, глядели в Дакоте. За несколько центов всегда и везде смеялись над странным слоном на гнезде. А слон все грустил, но с гнезда не сходил. В шатре цирковом он устало твердил: «По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста». Но цирк, продолжая свой долгий вояж, приехал однажды на пальмовый пляж. И кто прилетел поглазеть на слона? Бездельница Мейзи, конечно, она. Все так же лениво, все так же беспечно. Она о гнезде позабыла, конечно. И вдруг, увидав балаган в отдалении, вскричала: «Ура! Поглядим представление!» И Мейзи-бездельница вниз головой слетела с небес в балаган цирковой. «Ого! Что за встреча?» — она пропищала. «Мне кажется, я вас когда-то встречала». Слон вздрогнул и вдруг стал белее, чем мел. Он что-то беглянке ответить хотел, но треск скорлупы балагана гласил. В ней кто-то царапался, что было сил. И тут у слона просветлело лицо. Он крикнул: «Мое дорогое яйцо!» Но пискнул на Мейзи: «Неправда, ты лжешь! Ты слон, и на птицу ничуть не похож. И дерево это мое, и яйцо. Ты лжешь мне бессовестно прямо в лицо!» И бедному Хортону стало невмочь. С тяжелой душою он двинулся прочь. Но тут разломилась совсем скорлупа, и замерли Мейзи, и слон, и толпа. Ведь то, что на свет из нее вылетало, приветливо хоботом длинным мотало. И хвостик слоновый, и уши, и кожа. Все страшно на Хортона было похоже. И люди вокруг головами качали, они ликовали, смеялись, кричали: «Смотрите, ура! Новый вид! Слоноптица!» Но так и должно было это случиться. Ведь молнии бились, и шторм бушевал, а Хортон сидел и яйцо согревал. и слон возвратился в родные места, счастливый от хобота и до хвоста. Когда-то давно на одних островах жил Эртель, великий король черепах. Он правил болотцем с прозрачной водой, с опрятной ряской, с отличной едой. И все черепахи ели, пили и счастливы были. Но в голову Эртелю как-то пришло, что все королевство ужасно мало. Сказал он, когда я на троне сижу, я тем управляю, на что я гляжу. Болото прекрасно, но вот что обидно. Отсюда мне только болото и видно. Какой для всего королевства урон, что так удивительно низок мой трон. Насколько бы больше я видел и слышал, трон должен быть выше, трон должен быть выше. И Эртель на троне своем привстает, и Эртель немедля приказ отдает. И 7 черепах он к себе призывает, и план грандиозный он им открывает. И вот без единого лишнего слова из преданных слуг пирамида готова. О, как высока и крепка пирамида! И Эртель в восторге от нового вида. Мое, все мое, небеса, облака, я мула король, повелитель быка. Я дома король, и травы, и куста, и кошки, и лапок, и хвоста. Я тем управляю, на что я гляжу. Я очень велик, вот что я вам скажу. «О, как я велик!» — он кричал. «Ох-ох-ох!» Но в полдень раздался печальнейший вздох. «В чем дело?» — король-черепах закричал. «Здесь кто-то вздохнул? Что сей вздох означал?» Вздохнула печально и горестно так одна черепашка по имени Мак, которая частью престола была, и тихо и вежливо произнесла: «Простите, пожалуйста, милый король, я чувствую страшную боль. Мне сводит и шеи, и ноги, и руки. Нам долго придется стоять друг на друге».
«Молчать? Я великий правитель! Вот так! А ты, черепашка по имени Мак, немедленно глупые вздохи отставить! Я царь! И я буду сидеть здесь и править. Я дома король, и травы, и куста, и кошки, и лапок ее, и хвоста. И чтобы я ропота больше не слышал, но это не все. Трон мой должен быть выше. За дело! Отставить все охи и ахи. Мне срочно нужны 203 черепахи. Сюда! Поживей!» Он кричал черепахам, снующим внизу и охваченным страхом. Они трепетали, стонали, дрожали, но все подчинились, но все прибежали. Племянники, бабушки, дяди и тети взмутили всю воду в родимом болоте. На бедного Мака они громоздились, карабкались, лезли, толкались, сердились. И Эртель полез по огромному трону, уселся и в воздух подкинул крону. «Ура! Предо мною все падают ниц! Я бабочек царь, и деревьев, и птиц! Я тем управляю, на что я гляжу! Я страшно велик! Вот что я вам скажу! Мой трон королевский, о, как он высок!» Но снизу опять пропищал голосок. «Любезный король, я роптать не мостак, — сказал незаметный маленький маг, — но право, мы терпим ужасные муки. У нас затекают и ноги, и руки. Я знаю, вам там наверху интересно, но мы-то внизу, наши панцири треснут».
«Молчать! — закричал черепаший король. — Тебе не ясна моя гордая роль? Ты, мол, ведь и слова не смеешь со мной. Я правлю небом и ширю земной!»
Пока он кричал, как он страшно велик, луна показала свой блещущий лик.
Как? Кто-то решился стать выше меня? Нет, он не простит тебе этого дня. Он будет наказан, я не потерплю. Немедленно я прикажу, я велю, я выстрелю дрон, я превышу луну. Скорей, черепах, 1301! Иртель на троне своем привстает, Иртель немедля приказ отдает.
Но маг, черепашка невзрачного вида, стоящий в самом низу пирамиды, решил этот скромный маленький маг, что больше терпеть невозможно никак. Простой паренек, бедный маленький маг, придумал простой и веселый пустяк. Он просто чихнул у подножия трона. И рухнули трон, и король, и корона. Король облаков, и цветов, и куста, и кошки, и лапок ее, и хвоста, и небо, и море, и пчел золотых свалился в болото. В болото, бултых! Он глядит, он грязи, король, он в трясине сидит. Свободны и счастливы все черепахи. Они позабыли о рабстве и страхе. Свобода положена всем островам, и всем черепахам, и всем существам. Жил-был на свете ух. Он был очень доволен жизнью. Потому что каждый автобус, который проезжал мимо по дороге, говорил ему «ух». И все пассажиры в автобусе тоже говорили «ух, вот это ухаб». И кондуктор автобуса говорил «ух ты, какой ухаб». «Хорошо, что меня зовут Ух», — радовался Ух. А в это время по дороге на велосипеде ехал мальчик. «Вот сейчас опять», — подумал Ух. Но мальчик объехал ухаб. И никакого ух не случилось. Ух обиделся.
«Выше голову!» — сказала дорога. «Едет еще автобус!»
Автобус подъехал, и ух! В ухаб. И водитель сказал «Ух! Вот это ухаб!» И кондуктор сказал «Ух! Ты какой ухаб!» Ух опять повеселел. Но в один из весенних дней пришли дорожные рабочие, перекрыли дорогу красными флажками, принесли кирки и лопаты, починили дорогу и залили ее асфальтом.
«Теперь от ухаба и следа не осталось», — сказал главный дорожный мастер. Рабочие собрали кирки и лопаты, сняли красные флажки и ушли. Проехал автобус. Но никакого ух не случилось. За ним еще несколько автобусов, и тоже никаких ух.
«Куда же он девался?» — спросила одна сторона дороги у другой. «Такой был славный ух!»
Тут на дороге показалась девочка. Она ехала на самокате, но не смотрела, куда едет. И ух! На землю.
«Нашелся!» — обрадовалась дорога. Оказывается, он был у девочки.
«Надеюсь, она не ушиблась?» — подумал Ух. Чуть-чуть все-таки ушиблась.
Но мама приложила девочке примочку, и от Ух опять ничего не осталось. Ух совсем загрустил и забился в шкаф с игрушками, где лежал старый теннисный мяч.
«Никому я не нужен», — пожаловался Ух. «А мне так хочется заняться каким-нибудь делом.
Хочешь, оставайся здесь, и я научу тебя бам-бам-бамкать», — сказал теннисный мяч и подпрыгнул.
«С удовольствием», — обрадовался Ух.
Он оказался прилежным учеником. И вот когда вечером маленькая девочка вышла в сад поиграть с мячом, у него прекрасно получилось бам-бам-бам, и мяч подпрыгивал выше, чем всегда. Выше девочкиной мамы, даже выше уличного фонаря. Девочка была довольна, и все были довольны. Когда тебя зовут Бам, тоже неплохо.
— подумал Ух. Однажды теплым летним вечером над высокой колонной, на которой стоит статуя адмирала Нельсона, проплывала легкая тучка. «Будь добра, умой меня», — попросил ее адмирал Нельсон. «С удовольствием», — ответила тучка, и полила лорда Нельсона дождем и смыла с его лица всю пыль. «Благодарю тебя», — сказал Нельсон. «А может быть, ты волшебная тучка?»
«Может быть, милорд», — ответила тучка.
«Ну, конечно, волшебная», — сказал лорд Нельсон. «Только волшебные тучки умеют разговаривать. Послушай, тучка, мне так скучно тут одному, поговорить даже не с кем».
«А ты погляди в подзорную трубу», — сказала тучка. «Если увидишь кого-нибудь, с кем тебе захочется поговорить, я ему передам».
Адмирал Нельсон поднес подзорную трубу к правому глазу. Левый глаз он потерял в бою. И оглядел всю Трафальгарскую площадь, а потом Стрэнд и Уайт-Холл, и даже переулок Святого Мартина. И в переулке увидел курочку, перебегавшую дорогу.
«А почему курочка перебегает дорогу?» — спросил лорд Нельсон у тучки.
«Не знаю», — ответил тучка.
«Позвать ее?»
«Да, пожалуйста», — сказал лорд Нельсон. Тучка проплыла над курочкой и сказала: «С тобой хочет поговорить лорд Нельсон». Курочка была очень польщена и побежала скорее к колонне. Адмирал Нельсон спустил ей трап, и она поднялась на самую вершину колонны. Нельсон был очень рад встрече. «Как тебя зовут?» — спросил он.
«Марта, милорд», — ответила курочка.
«А скажи, Марта», — спросил лорд Нельсон, — «зачем ты перебегал дорогу?»
«Видите ли, милорд», — ответила Марта, — «когда я снесу яичко на одной стороне улицы кому-нибудь на завтрак, я перехожу на другую сторону, чтобы и на другой стороне кто-нибудь получил яичко на завтрак».
«Яичко на завтрак», — мечтательно повторил лорд Нельсон. Он глубоко вздохнул, и по щеке его даже скатилась слеза.
«Не плачьте, милорд», — сказала Марта. «Хотите, я останусь с вами, и каждое утро буду нести вам на завтрак яичко?»
Так она и сделала. Время от времени тучка возвращалась к ним, чтобы умыть их дождем. Теперь лорду Нельсону было с кем поговорить, и он больше не чувствовал себя так одиноко, как раньше. К тому же на завтрак он каждое утро получал свежее яичко. Однажды тигрица-мама задумала испечь сладкий пирог. Она так усердно раскатывала тесто, что мука и сахарная пудра летали по всей кухне. Как раз в это время родился тигренок Бинки. Тигрица-мама поглядела на него и удивилась. «Слушай, где же твои полоски?» «Ну, ничего, мы все равно будем любить тебя и без полосок». Но Бинки знал, что тиграм полагается быть полосатыми, и он, не теряя времени, побежал искать себе полоски. Первым ему повстречался сержант. На рукаве у сержанта было целых 3 полоски. «Дай мне, пожалуйста, 1 полоску», — попросил у него Бинки. «Стоять смирно, когда обращаешься к военному!» — прикрикнул на тигренка сержант. «Нет у меня лишних полосок».
Бинки побежал дальше и увидел чугунную ограду. Какой-то человек красил ее.
Бинки подождал, пока он кончит, а когда человек ушел, Бинки прислонился к ограде сначала одним боком, потом другим. Краска пристала к шерсти, и он стал полосатым.
Бинки бросился бегом домой, чтобы показать маме свои полоски.
Но было очень жарко, сильно припекало солнце, И краска начала таять и капать на землю, так что скоро у Бинки опять не осталось ни одной полоски. И тут он встретил зебру. Бинки замер от удивления. Сколько полосок на одной единственной спине! Это же несправедливо! Он сел и горько заплакал.
О чем ты, малыш? Спросил его зебра.
Почему я не полосатый? Пожаловался Бинки.
Бедняжка, сказала зебра и ласково лизнула тигренка. Ха, а на вкус-то ничего, приятный. И она лизнула его еще раз. Вроде сладкого пирога. Она лизнула его еще и еще. И вдруг на спине у Бинки одна за другой появились черные полоски. Он прибежал домой к маме и закричал: «Мама, ура! Я полосатый!»
«Правда?» — обрадовалась тигрица мама. «Ну, кто бы мог подумать? Ах, наверное, сахарная пудра и мука засыпали твои полоски, когда я готовила сладкий пирог».
Тигрица мама была очень довольна и пригласила зебру на чашку чаю. К чаю зебра получила охапку сена, а Бинки — кусок сладкого пирога. Жили-были на свете полисмен Артур и полицейский конь Гарри. Оба озорники. Надев синюю форму и прицепив к поясу резиновую дубинку, Артур каждый день садился верхом на Гарри и ехал через весь Лондон. Любимым занятием Гарри было плестись в хвосте у какого-нибудь автобуса и дышать на заднее стекло, пока стекло не запотеет. Тогда Артур, приподнявшись в седле, рисовал пальцем на стекле всякие рожицы, а Гарри смеялся, глядя на них. Они так часто занимались этим делом. Гарри трусил за автобусом, дышал на стекло, а Артур рисовал рожицы. И у них совершенно не оставалось времени ловить жуликов. А в одно прекрасное утро инспектор полиции Реджинал позвал к себе сержанта и сказал: «Сержант!» «Да, сэр!» — ответил сержант, став на вытяжку. «Сержант!» — спросил Реджинал. «Почему Артур не ловит жуликов?» «Не могу знать, сэр!» — ответил сержант. «Надо выяснить, сержант! Это большое упущение!» — сказал инспектор Реджинал. «Есть, сэр!» — ответил Джордж, так звали сержанта, и отдал честь. Потом он вышел на улицу, сел на своего коня. Это был очень хороший конь. Он никогда не гонялся за автобусами и не дышал на стекла. И поехал по улицам Лондона искать Артура и Гарри, чтобы посмотреть, чем они занимаются. Наконец он их увидел. Гарри в это время как раз дышал на заднее стекло автобуса, а Артур, наклонившись вперед, рисовал на стекле смешные рожицы. «Ну и озорники», — подумал сержант Джордж. «А дело-то, кажется, занятное. Может, и мне попробовать?» И он направил своего коня вслед за автобусом, чтобы конь подышал на заднее стекло. А когда стекло запотело, Джордж наклонился вперед и нарисовал на нем пальцем портрет инспектора Реджиналда. Тут его увидел другой полисмен. Ему тоже понравилось это веселое занятие, и он тоже решил его попробовать. А скоро уже вся конная полиция ехала за автобусами. Кони дышали на заднее стекло, а полисмены рисовали на стекле рожицы. Лондонские жулики не знали, что и думать. Никто больше их не ловил. «Что случилось с полицией?» — спрашивали они друг у друга. Наконец они решили выяснить, в чем дело. И выяснили, что полисменам некогда. Они рисуют на задних стеклах автобусов рожицы. Веселые занятия, сказали жулики. И они раздумали быть жуликами, а купили себе коней, научили их дышать на задние стекла автобусов и тоже стали рисовать всякие рожицы. Шеф полиции Лондона был очень доволен. Он вызвал к себе Гарри и Артура и сказал им: «Умно придумано! Вы оба молодцы!» И произвел Артура в сержанты.